Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, дорогие братья и сестры, 15 сентября мы, по традиции, вспоминаем день кончины главного регента Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ архимандрита Матфея Мармыля. Среди громадного количества материалов, которые радио «Радонеж» публикует и публиковала на эту тему, сегодня мы хотели бы познакомить вас с интервью, которое записал на 9 дней со дня кончины отца Матфея, близко знавший его Николай Григорьевич Денисов. У нашего микрофона Николай Григорьевич Денисов, кандидат правоведения, доцент Московской государственной консерватории, начальник отдела филологии и искусствоведения Российского государственного музыкального фонда, член Союза композиторов России.
Много десятилетий занимаюсь изучением церковной музыки. Без ложной скромности могу сказать, что я горжусь тем, что именно мне принадлежит самая значительная публикация об отце Матфее именно как о регенте.
Отца Матфея Мармыля я впервые увидел в 1994 году на первом семинаре преподавателей церковной музыки, семинарии и духовных училищ Русской Православной Церкви. Он присутствовал на нем и комментировал выступления каждого человека. Это было неповторимо. Его можно было слушать с открытым ртом до конца. И сколько бы он ни говорил, нельзя было отвлечься. Он поразил меня своей музыкальной эрудицией. Я никого не знаю из людей, которые бы знали так историю русского церковного пения синодального периода. Он знал все издания музыкальных сборников, в каком городе этот сборник издан, в каком количестве экземпляров, для какого хора, женского, мужского, смешанного, в узком или широком расположении голоса в этом сборнике представлены. И с того времени у нас с ним возникла дружба, мы с ним неоднократно встречались на всех этих семинарах. В итоге в 98-м году это вылилось в то, что я провел с ним пятичасовую беседу. Никогда не забуду этой встречи. По результатам этой беседы появилась статья «На чужом основании я никогда ничего не строил». Я без ложной скромности могу сказать, что горжусь этим, поскольку больше никому не удавалось столько с ним побеседовать и добиться того, чтобы он столько себе рассказал. Феномен отца Матфея заключается в том, что он не имел музыкального образования. И это еще больше поражало. Это поражало всех и дирижеров, и музыковедов, и историков. Поразительно то, что он все это держал в памяти устно. Всех иерархов, священников, которых он встречал на своей жизни с детства, он мог реально воспроизвести их тон, возглас. Он мог дать всегда емкую характеристику каждому явлению, каждому священнослужителю, каждому хору, каждому церковному произведению. Мы с ним дружили 15 лет и периодически созванивались. И какой бы вопрос я ему ни задавал, он всегда на это кратко, точно отвечал. Но что в нем еще было поразительно? Он всегда мог пошутить, он всегда мог привести какое-то образное сравнение. никого не могу поставить рядом с ним. Не хочу обижать священноначалий, священников, регентов, дирижеров. И как специалист могу сказать, что ушла эпоха. Ушла эпоха, когда в русской церкви молились, и эта молитва была облечена в музыкальные звуки. Отец Матфей сделал великое дело. Он создал музыкальное лицо русской церкви советского периода. И подвиг его заключался в том, что он на этом поприще подвязался в трудные советские годы, когда это не поощрялось, когда это не приветствовалось. Он был титанического трудолюбия. У него постоянно ведь менялся состав поющих. Это были обычные семинаристы, часто без музыкальной подготовки. И за короткое время он добивался таких потрясающих результатов. И главное, что отличало его хор, это было не исполнение церковной музыки. Это была молитва музыкальных звуков. Можно однозначно сказать, что он солнце, которое сияло эти полвека, и это солнце от нас ушло. Я не могу поставить никого вровень с ним рядом. Это апостол церковной музыки, вот этого самого сложного советского периода ее истории. И если очень кратко сказать, вот как бы охарактеризовали отца Матфея Мармуля, я бы это выразил такими словами. Отец Матфей велик, и он таким великим останется навсегда.
Мы призываем всех вас вознести свои молитвы, да упокоит его милосердный Господь в своих небесных селениях и сотворит ему вечную память.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, в эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Народ Великобритании прощается с усопшей королевой Елизаветой II. Много раз за это время мне доводилось видеть в социальных сетях и слышать от собеседников один и тот же вопрос, безмерно огорчительный. Какое нам дело до того, что умерла королева Великобритании, тем более, что мы сейчас находимся с Великобританией в состоянии жесточайшего конфликта, и вообще, интересно ли это нам, когда у нас есть столько своих первоочередных забот, и так далее, и так далее. Некоторые сограждане заходят еще дальше. Им кажется, что говорить всякие довольно подлые вещи о покойной – это проявление патриотизма, потому что мы действительно находимся в конфликте с королевством Великобритании. Но они сильно ошибаются. Это не проявление патриотизма, это проявление низменности, о которой постоянно предупреждал французский философ, выдающийся правый философ Доминик Веннер. А мне же хотелось бы по поводу конфликта и по поводу нашего отношения к усопшей королеве вспомнить другую коллизию. За гробом Линевича шли самураи, те самые японцы, японские военные, чьих боевых товарищей он в немалом количестве и совсем-совсем недавно убивал. Да, он убивал их товарищей своими лихими рейдами и наносил Японии достаточно сокрушительные удары. Победа им далась большой ценой, прямо скажем. Но, тем не менее, самураи шли за его гробом, за гробом своего врага, и возложили на его гроб особый венок почтения. Почему? Потому что они чтили его доблесть и храбрость. Вот на кого мне хотелось бы, чтобы мы походили, а не на тех, кто, что над гибелью врагов надлежит кривляться, или же смертью врагов. Конечно, когда какой-нибудь Борис Джонсон покинет наш бренный мир, мы едва ли склоним перед этим головы, потому что это всего лишь Борис Джонсон. Но об отношении к монархии мы поговорим чуть далее. А сейчас я продолжу перечень причин, по которым нам не все равно, и мы обсуждаем с естественным интересом события вокруг британского трона. Прежде всего, все страны христианского генезиса – это мир сообщающихся сосудов. Сообщающихся сосудов. Вот, например, все ли знают о том, что нынешний король – Карл III – это прямой потомок, чей бы мы думали, государя-императора Николая Павловича. нашего прекрасного императора. Поэтому всякий, кто оказывает британской семье неуважение, тот, собственно говоря, оказывает неуважение к нашей царской крови. Так взаимосвязан наш мир. Да, никто не ссорится ожесточеннее, чем родственники. Ну и кроме того, человек, которого интересуют только события в собственной стране, конечно, мы понимаем, что это первостепенно и чрезвычайно важно для каждого. А человек, живущий только интересами собственной страны, это лошадь в шорах. Кто никогда не видел, как выглядят лошадиные шоры, тот, думаю, может легко с этим ознакомиться в исторических картинках, которые дает интернет. Вот. Охота носить шоры на здоровье. Для нас же, конечно, очевидно, что это похороны столетия, потому что королева Елизавета родилась в 1926 году. Причем, если бы она где-нибудь там в Кавказских горах, на чистом воздухе, дожила до таких преклонных лет, то это было бы все-таки одно. Но ее почти 100 лет без четырех – это совсем другое, потому что для нее Уинстон Черчилль был знакомым. Для нее Сталин и Гитлер были фигурами реальности. Отец дома говорил, что делать в отношении того, что делать в отношении другого. Тоже мифологизированная абсолютно фигура Джон Кеннеди для нее тоже был живым человеком, лично знакомым. Она принимала у себя Юрия Гагарина. А Юрий Гагарин – это тоже человек-миф. То есть представить себе, сколько лиц эпохи сосредотачивалось в памяти одного единственного человека, этой женщины, это действительно поразительно, просто поразительно. И вот, и когда минет это прощание, а сейчас в эти все дни британцы, простые британцы, по всему пути следования траурного кортежа ждут многими часами, даже в палатках под дождем, чтобы проститься с своей королевой. И по завершению 19 числа, то есть сегодня, по завершению этого печального события, вступает в свои права король Карл III. Мне сегодня задавали интересный вопрос, почему только что был принц Чарльз и теперь король Карл. А это уже вопрос не английский. Это вопрос нашей русской культуры. У нас установилась традиция именно в нашем литературном языке, давно установилась традиция, что имена коронованных особ мы адаптируем под наш язык, а имена обычных людей мы стараемся произносить, как произносят в их собственных странах, на их собственном языке. А поэтому принц Чарльз, но король Карл. Если мы будем отступать от этой традиции, получим ерунду. Потому что тогда Чарльз III, звучит ужасно нелепо по-нашему, окажется преемником Карла II и Карла I. Или мы будем книги Дюма про мушкетеров переписывать, туда вставлять Чарльза I и Чарльза II. Неладно выйдет. Поэтому король Карл III. А теперь еще хотелось бы мне сказать об одном важном аспекте завершения этой эпохи, об отношении общества к монархии. Мы помним популярное сейчас такое вот мнение, что там президент или там как-нибудь еще называется глава немонархического устройства, это всего лишь наемный работник, которому государство платит, он работает. То есть вот такое вот занижение естественное в чем-то. Ну, в чем-то да, в чем-то действительно президенты являются служащими. Вот не будем так вульгаризировать и сравнивать президентов с управдомами, но тем не менее они являются государственными служащими. Что же в этом плохого? А то, что без каких-то высоких представлений, без сакрализации чего-либо в своей обычной земной жизни человек не живет. Во всяком случае, не живет хорошо. Даже неверующий человек не может в действительности жить только материальными интересами. Вот знала я в свое время одну молодую женщину, которая так вот, как ей казалось, мыслила практически. То есть главное в жизни заработок. Работать нужно только для того, чтобы зарабатывать деньги. Не для самовыражения, а просто вот ради хорошего заработка. У нее был хороший, очень хороший заработок. И вроде бы все у нее было хорошо. И ребенок был, и муж сначала один, потом другой. Во время брака она страдала из-за того, какие плохие эти мужья, расставаясь с ними, страдала, зачем они ее оставили, и так далее, и так далее. И не вылезала из депрессии, не могла даже порадоваться тому, что ребенок растет умным, интересным, потому что действительно у нее есть все, что надо. Но вот, как ни странно, человек был глубоко несчастлив. Нет, не странно, потому что вот это вот популярное в молодежи циничное воззрение – это прямой путь к нескончаемой депрессии. Человеку нужна даже социальная сакрализация. Я хотела бы обратить внимание на статью Сергея Львовича Худеева на сайте «Взгляда». Очень интересно он выразил мысль свою об отношении общества к монархии. А именно подчеркнул, что неравенство неизбежно. Ну, казалось бы, это трюизм, но тем не менее важно вспоминать этот трюизм, когда мы хотим равенства. Равенство не христианский лозунг, но вот тут вот интересный момент в этой статье. Неравенство республиканское – это неравенство вне этики. Мне очень понравилась эта формулировка с финалом статьи, что все равно уже к нам монархия не вернется. Я не согласна, но тем не менее, что она нужна людям, потому что это лучшее устройство, потому что монарх получает благословение от действующей церкви данной страны, потому что ему служат, а не сотрудничают с ним на основах купли-продажи. Ты мне управляешь, я тебе плачу налог. То есть вот эта вот социальная сакрализация, она человеку для полноценной жизни необходима. И поэтому, конечно, может быть, не при нашей жизни, возвращаясь к нашим делам, но монархию ведь надо заслужить, еще очень сильно заслужить ее возвращение. Но, тем не менее, монархия – лучшее социальное устройство, потому что что может предложить цивилизация христианского генезиса? Это либо монархия, либо республика, либо диктатура. Диктаторов мы видели, спасибо, не хочется. А республика – это в конечном счете всегда власть денег. А монархия – это единственное устройство, которое требует благословения церкви и верности народа. Это самое красивое социальное устройство, удовлетворяющее тоску людей по благородной доминанте. Конечно, люди все грешны, монархи в том числе, но опять же отдельные какие-то грехи носителей короны не отменяют того факта, что лучше этого института наше общество, европейское общество, ничего не придумало. Вспоминаются опять же слова Николая Михайловича Карамзина, нашего величайшего историка, что именно монархическому устройству страна наша обязана своим могучим взлетом. Поэтому, ну что сказать, жаль, очень жаль, что христианские страны сейчас находятся в конфронтации, и что некоторые христианские страны находятся под сильнейшим давлением уже совсем не христианских стран, какой является современная демократическая Америка. Демократическая, в смысле, Америка демократической партии. Ну, понадеемся на лучшее и для Великобритании, потому что мы живем не на разных планетах, и для нас, для нашего завтрашнего, верю, что монархического дня.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
В 1905 году он становится одним из организаторов Союза русского народа и возглавлял его Волынское отделение. Во время первых еврейских погромов он выступил с крайне резким осуждением насилия. В проповеди, посвященной Кишиневскому погрому, он сравнил его участников с Иудой и дикарями-каннибалами. Он был почетным членом Казанского общества трезвости и Казанского отдела Русского собрания, стал первым архиереем, членом Русского собрания, устав этой первой национальной русской политической организации определял, что Русское собрание имеет целью содействовать выяснению, укреплению в общественном сознании и проведению в жизнь исконных творческих начал и бытовых особенностей русского народа. И первоначально оно являлось своего рода литературно-художественным клубом с правым славянофильским оттенком, где на первый план выдвигалась культурно-просветительская работа. Однако после 1905 года деятельность вот этого русского собрания приобрела ярко выраженную правомонархическую и политическую окраску. Число почетных членов собрания русского как бы народа входили вот князья Голицын, Шаховской, Лобанов, Ростовский, епископ Серафим Чичагов. Это вот вместе с тем, что туда входил также и архиепископ уже Антоний Храповицкий. В 1906 году он был избран членом Госсовета от монашествующего духовенства. Но он в 1907 году сложил все полномочия члена Госсовета. Что-то ему там не по душе пришлось. То есть вот ежегодно у него что-то происходило, и все время он как-то добивался большого внимания и уважения, и признательности. В марте-декабре 1906 года он состоял членом предсоборного присутствия при Святейшем Синоде, о котором я говорила в предначинательном слове, и там был отдел по делам веры, о единоверии, старообрядчестве и других вопросах веры, и вот в этом подотделе он был председателем. В 1908 году, управляя Волынской епархией, он первый из русских иерархов откликнулся на суждение по вопросу восстановления патриаршества в России. Он издал брошюру соответствующего содержания как приложение к журналу «Русский инок». Я уже говорила, что он с большим приверженством патриаршества. Это для него было уже делом всей его жизни. В июле 1908 года председательствовал на 4-м Всероссийском миссионерском съезде в Киеве. При активной поддержке владыки в Волынской епархии возникла самая многочисленная монархическая организация, знаменитый Почаевский отдел Союза русского народа, и он стал его почетным председателем. Он принимал участие в нескольких монархических съездах. Летом 1911 года владык совершил чин закладки Федоровского собора в память 300-летия дома Романовых, который строился на личный пожертвования монархистов. В том же 1911 году было издано второе собрание его трудов, и он был удостоен степени доктора богословия. Тогда же он был награжден бриллиантовым крестом для ношения на клобуке. Еще раз о его характеристике как человека. Это был глубокий молитвенник, очень остроумный человек, невероятно предан России. В богословии его отражалась ясность, глубокая вера в церковь, острая мысль проникала и проясняла догматы. Он и не чуждался и светской литературы. Я уже говорила о Достоевском и Соловьеве, которых он знал и почитал. Но он вообще знал русскую литературу. Характернейшее для него качество – это сострадание к людям. Он почти все свое содержание раздавал студентам. Он пользовался глубокой любовью молодежи и окружающих его за свой добрый нрав, проницательный ум и простоту. Скромность его все увеличивали толпу его приверженцев. Он всегда стремился к выполнению учащимися правил, уставов и программ свободной волей, без принуждения. Как начальник, педагог, ученый и воспитатель, епископ Антоний был кумиром учащейся молодежи. Здесь вот я не могу, я должна и хочу рассказать об истории, связанной с моим дедушкой, священным учеником, будущим Ильей, который в 1905 году принял решение поступать в духовную академию. Ну, для того, чтобы поступить в духовную академию, надо было ему... Он был только закончил гимназию, поэтому он мог поступить только через семинарию, духовную семинарию. Ну, учиться там 2-3 года ему, так сказать, было не с руки, и поэтому он хотел экстерном сдать экзамены за семинарию с тем, чтобы вот поступить в Московскую духовную академию. Он пробовал найти возможность. Единственная возможность, в Москве это ему не удалось, единственное, кто откликнулся на его желание, это был как раз митрополит Антоний Храповицкий, который помог ему и дал возможность сдать экзамены экстерном в Волынской духовной семинарии. И вот я нашла у себя в архиве письмо, которое архиепископ тогдашний Антоний Храповицкий пишет ему дедушке, отцу Илье, который тогда был всего-навсего 22-летним юношей. Это, собственно, это был никто еще пока, просто мальчик, который просил помощи. И вот что он ему пишет. «Милый Илюша, я совсем упустил вас из вида. Как вы живете? В чем вы нуждаетесь? Выдержали ли экзамены? Тогда, когда я получил ваше письмо, было столько бумаг, что я ограничился распоряжением устроить вас. А затем были всякие служения. 14-го мая уехал в объезд и, возвратившись 21-го, обрел 92 пакета, 23 письма, с которыми воевал 2 дня. То есть он еще оправдывается перед ним, что вот у него было много дел, и вот он не мог ему уделить должное внимание. Вы сделали ошибку, пишет он дальше, не предупредив меня письменно о своем приезде. Тогда все было бы решено заранее. Впредь будьте практичнее. Когда закончатся ваши экзамены? Вероятно, к Троице. Во всяком случае, я уповаю 12 июня увидеть вас в городе оболченные смыслище, то есть удостоенного семинарского диплома. Пока, Господь, помогай вам, любящий вас архиепископ Антоний». Вот такое письмо, которое он написал просто молодому человеку, который просил у него помощи. Тут нельзя было никак предвидеть впоследствии, что там отец Илья станет, вот кем он станет и как все сложится. Антоний Храповицкий был еще, кроме того, замечательным духовником. Вот это отмечают все, кто о нем что-либо пишет. Во время своего преподавания ректорства владыка Антоний читал разные курсы по кафедрам литургики, философии, Ветхого Завета, но самым важным предметом для духовных учебных заведений он считал пастырское богословие. Главное – это учение о сострадательной пастырской любви. Ректоры обычно преподают догматические курсы, а вот он как раз ценил именно пастырское богословие. Он считал, что ученые-монахи лучше справятся с работой на приходах, лучше, во всяком случае, чем белое священство. И вообще он воспитал целое поколение ученого-монашествующего духовенства. Провидению угодно было провести его по всем почти академиям, и всюду он оставил после себя заметный след. Как начальник, педагог, ученый и воспитатель, епископ Антоний был кумиром учащейся молодежи. Благоговея перед высотой монашеского служения, епископ Антоний своим настроением пленял академическую молодежь и являлся одним из идейных родоначальников монашества и пестуном многочисленной новой школы именно ученого монаша. Его слушателями были многие будущие иерархи русской церкви, начиная со святителя Тихона Белавина, митрополит Сергий Строгородский, Трифон Туркестанов, Евлогий Георгиевский и другие. За время ректорства в духовных академиях владыка Антоний постриг более 60 студентов, из которых впоследствии большинство стали архиереями, среди них в том числе архиепископ Федор Поздеевский, Пахомий Кедров, епископ Варлаам Ряженцев. В 1912 году он председательствовал на Первом Всероссийском единоверческом съезде и выступил с осуждением имиславия как ереси. В 1912 году назначен членом Святейшего Синода, составлением его на Волынской кафедре. Оберпрокурор Саблер хотел поставить его на Санкт-Петербургскую кафедру, но император не принял это предложение. Интересная тут заметка мне попалась. что он в это время был рецензирующий член Синода. То есть там, когда писались кандидатские диссертации в академиях, то рецензию отсылались в Синод. И вот он был рецензирующим членом Синода, и ему прислали на рецензию диссертацию отца Павла Флоренского «Столб и утверждение истины». И вот он написал такую резолюцию. «Читал 14 дней». Прочитал 14 страниц. Ничего не понял, но думаю, что степень магистра утвердить можно. Что тут можно сказать? И ум, и чувство юмора. Все было на месте у этого человека. В 1912-1913 году участвовал в работе предсоборного совещания. В феврале 13 года был в Петербурге и принимал участие в праздновании 300-летия дома Романовых. В частности, он был инициатором приглашения патриарха антиохийского Григория на эти торжества и сослужил ему во время торжественной литургии в Казанском соборе. За несколько дней до начала юбилейных торжеств по его поручению с соизволения императора была привезена Почаевская икона Божьей Матери, которая была там вот как раз у него в его епархии. В 1914 году назначен архиепископом Харьковским и Ахтырским. Ну, война была там, все понятно. И вот наступает 1917 год, и происходит отречение императора. И как же вот реагирует на это Антоний Храповицкий? Что он говорит в проповеди своей 5 марта 1917 года. Мне кажется, он очень хорошо сказал. «Когда мы получили известие об отречении от престола благочестивейшего императора Николая Александровича, мы приготовились, согласно его распоряжению, поминать благочестивейшего императора Михаила Александровича. Но ныне и он отрекся и повелел повиноваться временному правительству. А посему, и только посему, мы поминаем временное правительство, иначе бы никакие силы нас не заставили прекратить поминовение царя и царствующего дома». По-моему, лучше не скажешь. Все понятно, все расставлено по полочкам. Ну, вот тогда был этот обер-прокурор Львов, о котором я уже говорила, был недоволен. Им лично был недоволен, поскольку он был известен как монархист. И 1 мая 1917 года Львов уволил его на покой и отправил на жительство в Валаамский монастырь. Ну, он там, конечно, занимался делом, написал сочинение «Догмат искупления». Пробыл он там совсем недолго, потому что открылся Всероссийский поместный собор, и его сначала выбрали там как от монашествующих. Валаамский монастырь его туда направил делегатом. Но участвовал он уже как епархиальный, так как епархиальное собрание в Харькове, где он был раньше, выбрало его снова на место вот епископа Харьковского. Ну, Львов же он ратовал за то, чтобы приходские советы имели право там все выбирать. Ну, вот они и выбрали снова себе епископом архиепископа Антония Храповицкого. С августа 1917 года он становится участником поместного собора. Он стал потом член Совета Поместного Собора. И из трех кандидатов, как я уже несколько раз говорила, получил самое большое количество голосов. В октябре 18 октября 17 года он произнес в соборе речь в пользу восстановления патриаршества. И эта речь произвела очень хорошее впечатление. Вообще блестяще образованный, талантливый церковный писатель, видный церковный деятель двух последних десятилетий синодальной эпохи, давний поборник патриаршества, владыка Антоний пользовался самой широкой поддержкой соборян из трех кандидатов как бесстрашный и опытный церковный вождь. Я в другом месте прочитала о нем, что он никого и ничего не боялся, кроме Господа Бога. При голосовании он набрал наибольшее число голосов, но Господь отвел от него этот жребий. Ну, уже не буду я повторять то, что там происходило. Все знали и без меня, и я уже об этом говорила. Я скажу то, что будет интересно. После избрания на патриарший престол через жребий митрополита Московского Тихона он вместе с другими архиереями прибыл на Троицкое подворье, резиденцию патриарха, и приветствовал от имени собора. И что сказал в ответ нареченный патриарх? Он поблагодарил всех архиереев и обратился лично к архиепископу Антонию, сказав, в частности, цитирую, «Припомним, как в годы нашего учения в Академии блаженной памяти наставники наши, преосвященный Антоний, он имел в виду Ватковского, и вы, ныне здравствующий владыка Антоний, в беседах и часто после вечерней молитвы говорили студентам о восстановлении патриаршества. Владыка Антоний паче других потрудился в всем деле, и мы, свидетели сего, пропоем ему многое лето». 28 ноября 1917 года он уже избран митрополитом, опять же, Харьковским и Ахтырским, а в мае 18-го митрополитом Киевским и Галицким, председателем Всеукраинского церковного собора. Он фактически с мая 19-го года возглавлял высшее церковное управление Юга России на территориях, подконтрольных Белому движению. Он просто территориально там оказался, поскольку он был митрополитом вот Киевский, Галицкий. В конце 18-го года Антоний был отправлен в Униатский базилианский монастырь в городе Бучич, это вот на западе, будучи в плену у петлюровцев, оказался там и за свое твердое отвержение украинской автокефалии и сохранение канонической связи с Русской Православной Церковью, вот они его отправили в этот вот Унянский монастырь. После освобождения он покинул Россию в марте 20-го года, эмигрировал. Дальнейшая жизнь его протекала уже вне родины. Сначала он прибыл в Афины, затем перебрался на Афон и планировал там остаться. Но ему удалось там пробыть только около 5 месяцев, так как в сентябре 20-го года его Врангель вызвал в Крым. Это было ненадолго, они вынуждены были эвакуироваться вместе с армией Врангеля и другими беженцами. 14 ноября они выехали из Севастополя в Константинополь, навсегда покидая Россию, на корабле великий князь Александр Михайлович. И вот на борту этого корабля было много архиереев, и произошло собрание, и было избрано высшее русское церковное управление для уже эмигрантов. Оно прямо выбрано было на этом пароходе, великий князь Александр Михайлович. Они высадились в Константинополь, там они не стали останавливаться, и проехали Болгарию, и переехали в сербско-хорватско-славянское королевство. Там их гостеприимно принял король Александр и патриарх Дмитрий, и предложили им для того, чтобы там они обосновались, такой небольшой городок, Сремские Карловцы. В этом городе расположился штаб-квартира Русского Белого Движения под командованием Врангеля и архиерейский синод Русской Православной Церкви за границей. Там же был проведен в ноябре-декабре 21 года первый заграничный Карловацкий собор, в ходе работы которого митрополит Антоний был избран председателем, получил титул «Блаженнейший». На этом соборе были составлены послания Генуэзской конференции к чадам РПЦ в России и Игнании Сущим и о восстановлении в России монархии с царем из дома Романовых. Но это была его любимая, так сказать, тема, он ее не оставлял во всю свою жизнь. В течение 15 лет митрополит Антоний возглавлял русскую зарубежную церковь до своей самой кончины. Его огромный авторитет удерживал все центробежные движения, и ему удавалось сохранять единство. Личной трагедией для него была необходимость борьбы со своими бывшими учениками и друзьями, митрополитом Сергием Старгородским в Москве и митрополитом Евгением Георгиевским в Париже. Он был ярым оппозиционером митрополита Сергия Старгородского и возглавляемого им временного патриаршего синода в Москве, находившегося под полным контролем, конечно, руководства СССР. И вот 22 июня 1934 года Сергий Старгородский своим постановлением запретил митрополита Антона в священнослужении. Он до конца жизни оставался убежденным монархистом. И вот что писал о нем архимандрит Киприан Керн, который близко знал его. «Царь и монархия для митрополита именно и не были вопросами политическими, а чисто религиозными». Он и не сопоставлял, и не мог сопоставлять монархию с другими обликами государственного устройства, потому что все остальное было политическое, человеческое, государственное, а монархия почивала на библейской теократии, на священноначалии. Без слез он не мог вспоминать о России. Последние годы жизни митрополита Антония были очень тяжелыми, он ослеп, не мог вставать, ходить. Скончался он 10 августа 1936 года, погребен на новом кладбище Белграда в склепе Выверской часовни. Над склепом возвышается мраморное надгробие. Личность его, конечно, очень многогранна, преисполнена талантами и богослова, и пастыря, и преподавателя. Литературное богословское наследие его очень велико. Конечно, жизнь его была очень насыщенной, интересной, но думаю, что окончил он ее не совсем так, как хотел. Тем не менее, патриарх Московской всея Руси Алексей I Симанский, находясь в Югославии в 1945 году, пришел на могилу митрополита Антония и отслужил там панихиду. Вот то, что я хотела вам рассказать об этом совершенно незаурядном, очень интересном человеке, безусловно, глубоко верующем, но несчастном.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.